16:21 в российской столице. Продолжаем. Все главное сейчас. Анна Митновицкая у микрофона. Рядом со мной Константин Затулин. Это директор Института диаспор и интеграции стран СНГ. Константин Федорович, рада вас приветствовать в нашей студии.
Добрый день. Директор Института стран СНГ. Институт диаспоры и интеграции – это второе название нашего института.
Отлично, хорошо, запомним. И уже в следующий раз будем представлять вас, как полагается. Константин Федорович, в первую очередь коснемся сейчас заявлений, которые звучали на встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым. Много всего было. И нужно отметить, что... дело в том, что ведь уже запустили даже проект по бурению вот этой вот 15-километровой скважины в районе Прикаспийской впадины. Координатор проекта рассказал, что интерес там проявляют многие компании, в том числе «Лукойл», «Роснефть», но и западные партнеры, без которых, по его мнению, не обойтись, поскольку они там располагают технологиями, опытом такой вот именно работы. Это, в частности, Shell, Chevron и другие. 30% территории Прикаспийской впадины, они на территории России. Вот означает ли это, что иностранные компании, несмотря на санкции, готовы запускать новые проекты, в том числе и с Россией?
Ну, иностранные компании найдут для себя выход из ситуации, как это обычно делает капитал в случае каких-то ограничений. Я думаю, что впрямую компании, имеющие, скажем, европейскую или американскую прописку, конечно, не будут нарушать режим санкций, который установлен Америкой, установлен Европейским Союзом или какими-то другими странами, но они через аффилированные структуры, через вот схему, при которой в данном случае речь будет идти не столько о российской компании-партнере, сколько о компании с казахским участием, а вполне возможно, что в этой компании с казахским участием будет участие российского капитала. В общем, могут быть разные варианты. И я не хочу облегчать им жизнь, подсказывая эти варианты. Я думаю, что они сами лучше меня знают, каким образом им выходить из положения, потому что капитал, что сказал еще в свое время и написал Карл Маркс, всегда стремится к высокой норме прибыли. А все связанное с нефтью и газом всегда приносит такую высокую норму.
Смотрите, участники Каспийского форума, вот того вчерашнего, они его назвали прорывным. Как его решения могут действительно глобально изменить ситуацию в мире, в экономике?
Ну, прорывным всегда называют из хороших побуждений международные конференции, региональные или более широкоформатные, в том случае, если они закончились каким-либо очевидным скандалом или провалом. В данном случае есть основания говорить о серьезном успехе российской дипломатии. Я обращу внимание, что принцип, под которым подписались все прикаспийские государства, принцип состоит в том, что Каспий в данном случае не делится между всеми по секторам, как на этом настаивал Азербайджан или, допустим, Иран. То есть полностью он не расписывается, как пирог между всеми участниками. Каждый из стран получает 15 миль прибрежных в качестве суверенных вод, и еще 10 зона исключительного, вот, исключительной национальной юрисдикции над рыболовством. Угу. То есть, ну, комбинированный вариант 25-мильной зоны.
Да, 25-мильная.
Это именно то, на чем Россия настаивала с 1992 года. По этому поводу вот уже 18 с лишним лет велись переговоры.
Но если это такой прорыв действительно в российской дипломатии, и практически там, ну, порядка 10 лет пытались добиться именно этого.
18.
Почему, да, 18, почему им именно вот такая схема, она наиболее выгодна, наиболее правильна?
Ну, я при этом хочу заметить, что подпись поставлена перед заявлением, где устанавливаются эти принципы, но не под договором, который предстоит подписать через год, в 2016, чуть больше даже, в 2016 году, на следующем подобном саммите в Казахстане. Да. Поэтому есть еще...
Есть шанс, что что-то изменится?
Некоторое время на отшлифовку различного рода формулировок. В данном случае, чем руководствовалась Россия в свое время, отказываясь делить Каспий...
Ну, как пирог на равные части.
Как пирог, да, на равные части. Ну, дело в том, что секторальный принцип предполагал даже не равные части. Равные части — это то, на чем настаивал Иран, а секторальный принцип приводил к ущербу для России. И самое главное, что этот секторальный принцип таким образом закреплял возможность государствам Прикаспийского региона привлекать для освоения шельфа, дна, который является основным призом в этом случае.
Ну да, основным предметом борьбы.
Как раз вот эти вот многочисленные иностранные компании в те времена, когда этот разговор начался, действовали на самом деле в отношении режима Каспия советско-иранские договоренности. По сути, они действуют до сих пор. То есть в свое время ведь не было никаких 5 каспийских государств.
Ну, да.
Было 2 государства.
Ну,
Советский
СССР
Союз
и
Иран. И вот как раз наша зона, примыкающая к устью Волги, это наиболее рыбообильная и уязвимая с точки зрения нефтяных и прочих разработок зона. И мы прекрасно понимали, что разработка, хищническая эксплуатация Каспия может, во-первых, привести к тому, что Каспий как озеро, не имеющее никакого выхода к другим морям, просто превратится в отстойник.
Mm-hmm.
Естественно, мы потеряем крупнейшее в мире стадо осетровых. Естественно, мы создадим грандиозную проблему проникновения к нефтяным и газовым богатствам Каспия не каспийских государств, прежде всего, конечно, международных монополий и стоящих за ними американцев, европейцев и так далее. Ну а где нефтяные и газовые монополии, там рано или поздно появляются охрана, появляются солдаты. И это уже происходит даже в той части, где уже много лет разрабатывает, например, Азербайджан свои месторождения,
mm-hmm.
рядом со своей береговой линией. Вообще говоря, Каспий в первую очередь, я считаю, для нас важен даже не столько своими рыбными запасами, не столько своими нефтяными богатствами, сколько как море, которое может быть источником огромной угрозы безопасности Российской Федерации. Через Каспий выход на никогда не защищаемые и никогда не угрожаемые на самом деле, ну, по крайней мере, со времен Стеньки Разина, берега, на которые выходят российские автономии, Татарстан, Башкортостан, через бассейн реки Волга. В случае какой-то дестабилизации, по сути, по вот этому разлому от Каспия и выше на север, Российская Федерация, она разваливается на 2 куска. И можно себе представить, какие, можно себе напророчить, конечно, не хочется этого делать, какие могут быть последствия от того, что, скажем, в Каспий проникнут враждебные России силы. Под любым предлогом. Для охраны нефтегазопроводов, для поддержки молодых независимых государств. Поэтому второе, может быть, даже первое важное завоевание этого саммита – это то, что все президенты согласились о том, что никаких вооруженных сил, кроме сил государств, выходящих к Каспию, на Каспии быть не может. Это то, за что мы всегда выступали.
Дальше будем разбираться в этом вопросе. В итогах Каспийского форума вместе с Константином Затулиным еще полчаса сразу после выпуска новостей.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
16:33 в российской столице. Константин Затулин, директор Института стран СНГ в студии Русской службы новостей. Константин Федорович, чтобы закрыть тему вот с разделением по, ну, по милям, да, то есть 25 миль – это общая прибрежная рыболовная зона, 15 – это исключительное право на добычу. Вот есть ли информация...
Нет, 10-15 – это суверенные,
да.
Суверенные воды, а 10 – исключительные. Вот,
вот интересно, какие это конкретно может принести доходы? Из того, что можно добывать, что, на чем можно зарабатывать?
Здесь вопрос заключается в том, что за пределами вот этой зоны в данном случае никто не может претендовать на исключительные права.
Угу.
А все остальное должно регулироваться уже условиями судоходства и рыболовства на Каспии. Ведь подписан еще один документ о сохранении биологических ресурсов, о сотрудничестве в этом плане. Российская сторона, если вы заметили, больше, чем какая-либо, выступает за как раз вот сохранение экологии Каспия.
Да, Россия действительно
и даже
Путин
Мальков,
главным
вы знаете,
выглядит во всем,
да,
этом составе.
Выпустили президенты, да, в Астрахани, Белужи и Хмальков. Это было специально, естественно, предусмотрено. То есть, если другие страны видят в Каспии только нефть и газ, и главным образом поэтому так в нем заинтересованы,
ну да, как большой
Россия,
кошелек.
Россия всячески подчеркивает, что не нефтью единый жив человек, вот, и отстаивает такую любимую нашими радиослушателями черную икру, которую они, боюсь, в последнее время не сильно кушали.
Посмотрите, право пребывания на Каспии, ну, согласно этому заявлению, подписанному на саммите, получают вооруженные силы исключительно прибрежных стран. Да. Где гарантии, что другие не будут все-таки претендовать на эти ресурсы, что они там не появятся, не отправятся?
Ну, а как они там появятся? Если это они там появятся, то, значит, одна из этих стран обманывает своих партнеров и пошла на нарушение согласованных режимов использования Каспии и судоходства на Каспии. И, естественно, другие страны могут иметь к ней по этой причине претензии. А в условиях Каспия всякого рода претензии очень... Каспий очень уязвим, и уязвимы позиции тех, кто будет нарушать этот каспийский статус. Хочу заметить, что одним из ключевых вопросов всегда являлся вопрос... Каспий – это море или озеро? Поскольку если это море, то тут сразу вступают в действие нормы морского права, и тут уже как бы сложно будет добиваться как-то каких-то вот решений эксклюзивных для Каспия. Ну, например, одной из норм, если это море, является международный транспортный путь, который должен быть фактически экстерриториальным. То есть, можем себе представить, река Волга объявляется международной артерией, и мы уже не вправе на этой реке поступать в соответствии со своими исключительно законами, а должны будем как бы развивать ее как транспортную артерию международную. Ну, вот как Дунай, например,
ну, да,
который течет, как вы знаете, через
несколько стран. Да.
Несколько стран. Поэтому здесь для нас это очень существенный вопрос, это вопрос нашей безопасности. Не только вопрос экономической выгоды, я это еще раз хочу подчеркнуть.
Почему задаете вопросы? Дело в том, что, ну, мало того, что у Ирана вообще особая позиция, который, да, там всегда называл вот своей национальной зону ту, которая обладал, когда Каспий еще был разделен между ними, самими СССР.
Ну, разница здесь такая. То, что может получить Иран в результате вот этого варианта, это приблизительно 13%. То, что в данном случае он, на что бы он претендовал, это 20%.
То есть разница 7%. Просто интересно, при раскладе, когда вот четверо против одного, Тегеран смягчит позицию? Какова вероятность?
Дело в том, что Тегеран задумывается, стоит ли овчинка выделки, ибо неурегулированность статуса Каспия, естественно, тормозит развитие всяких проектов, в том числе и иранских. И у Ирана, безусловно, есть спорные месторождения с Азербайджаном, например. Но в целом сотрудничество... Тут ведь могут быть две логики. Вот как в вопросе о том, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Можно упираться до бесконечности. В общем, 18 лет – это достаточный срок.
Да.
И при этом терпеть убытки от нереализованных проектов.
Или идти на уступки получать выгоду.
А можно в данном случае сделать шаг в направлении компромисса и благодаря этому развязать возможность сотрудничества и, соответственно, получения прибыли и всего остального. Вопрос, который не удалось урегулировать окончательно, это вопрос о строительстве трубопроводов. Потому что страны такие, как Азербайджан, Казахстан, они выступают за то, чтобы этот вопрос решался самими государствами. А российская позиция всегда состояла в том, что нефтегазопроводы по дну Каспия, речь идет о нефтегазопроводах, да, по дну Каспия, всегда должны быть предметом договоренности всех государств. Поскольку Каспий, логика в чем российской позиции? Каспий – это закрытый водоем, поскольку это озеро, то где бы вы ни прокладывали этот нефтегазопровод, если он будет проложен так, что он создает угрозу водным, там, биологическим, прочим ресурсам, вообще экологии Каспия, то тогда все от этого пострадают, потому что водоем-то закрытый.
Ну да, логично,
закрытый.
Стоит одной стороне допустить ошибку.
Вот. А Азербайджан и Казахстан настаивают на своем, потому что они очень хотят тянуть трубу в сторону от Казахстана к Азербайджану и далее там на Турцию или, допустим, в Европу, и таким образом создавать конкуренцию российскому проекту. Казахстан, естественно, в этой истории играет, как ласковая телятя, роль одновременно и того, кто набивает себе цену и одновременно сотрудничает с Россией в рамках, конечно, наших общих союзов и всего остального. Собственно говоря, всегда конкурирующий был проект на Каспии «Север-юг коммуникации» или «Коммуникации Восток-Запад». Коммуникации Восток-Запад отчасти реализованы в форме, например, нефтепровода Баку-Джейхан через Тбилиси. Это все нефтепроводы, это не столько даже экономический, сколько политический выбор. И в данном случае привязка Азербайджана к вот этому пути на Джейхан, она для западного мира была важной гарантией того, что государства Кавказа будут проводить не пророссийскую политику, а политику, согласованную с инвесторами, с покупателями этой нефти, газа, которыми они являются. С другой стороны, за последнее время многое изменилось, и, скажем, вот Туркмения, которая выходит на Каспий, она, кроме вот этих европейских проектов, которые оказались заблокированы, в том числе по природным условиям своим, по трудности природной их проведения, не только из-за там интриг политических России или вето, которые накладывали другие государства. Но Туркменистан нашел сбыт своего газа в Китае. И Туркменистан все больше превращается в такую одну из газовых подушек Китая, газовых и нефтяных, и поэтому как бы одновременно эта нефть не может быть везде. Ясно, что Китай заинтересован в том, что Туркменистан оставался вот таким резервным потенциалом Китая и совершенно не заинтересован в том, чтобы туркменская нефть шла, скажем, в другую сторону. Поэтому здесь у Туркмении возникли новые интересы, новые ориентиры, и она уже не так активно отстаивает прежние свои позиции.
О непростых взаимоотношениях в Каспийской пятерке продолжим после паузы.
Русская служба новостей. Русновости.ру. Все главное сейчас.
16:42 в Москве. Константин Затулин, директор Института стран СНГ в студии Русской службы новостей. Вижу несколько вопросов от наших слушателей. Немного попозже их прочитаю и попозже подключим вас к эфиру по телефону 788-107-0. Пока у меня вопрос. Вот посмотрите, у Ирана и Туркменистана вообще особые отношения с США. Во-первых, новый президент Ирана Рухани, он стремится добиться отмены санкций, наложенных там из-за подозрений. Да. В свою очередь США заинтересованы в сотрудничестве с Ираном. Тегеран, как и Вашингтон, во-первых, они против исламского государства. Кроме того, США там готовы ослабить эмбарго на экспорт иранского газа на Запад. Это вот только с Ираном. С Туркменистаном тоже там есть свои моменты, и были переговоры, продолжаются переговоры по разработке транскаспийского проекта там по дну Каспия с туркменских месторождений в Азербайджан. Вот как вот это все должно и может повлиять на реализацию каспийских договоренностей?
Ну, в этом нет никакого секрета. Ну, вот, например, проект этот Трасека, то есть нефтепровод, газопровод по дну моря в направлении с востока на запад, он имеет уже долгую историю, он как анекдот с длинной бородой. На сегодняшний день, ну реально, эти западные проекты, они очень далеки от какой-то реализации. Туркменистан и Иран, да, имеют, конечно, какие-то проблемы Соединенными Штатами. Кстати, такие проблемы время от времени возникают и у Казахстана с Азербайджаном, в зависимости от внутренней и внешнеполитической ситуации. Ну, у России, как вы знаете, вообще проблемы сейчас с Западом из-за Украины и украинского кризиса. Что касается Туркменистана и Ирана, то, конечно, принципиально тут разные истории. Туркменистан никто не подозревает в том, что он хочет создать атомное оружие, а вот Иран именно поэтому и подвергнут санкциям, что в иранской ядерной программе видят на самом деле военную угрозу. Это было поводом для всякого рода санкций. Да, действительно, президент Рухани пытается смягчить, пытается добиться отмены этих санкций. Но пока у него не все получается, поскольку Запад очень медленно идет на ослабление этого режима. И в данном случае, конечно, президент понимает, что и внутри страны его линия не всеми разделяется. Поэтому, да, у США и Ирана есть совпадение позиций по поводу исламского государства, но это совпадение позиций есть и с Россией.
Ну, в общем-то, да.
Разница только заключается в том, что, конечно, исламское государство, которое вот как государство-призрак появилось совсем недавно и сразу наделало столько шума, которое является сегодня объектом атак, территория, которым контролируется со стороны Соединенных Штатов и их союзников, конечно, дух этого исламского государства, он витал над договоренностями в Астрахани. Все страны, которые в этом участвуют, не являются союзниками исламского государства и быть ими не могут.
Ну, да.
Но есть разный подход к тому, каким образом бороться с исламским государством. Россия считает, что прежде всего нужно помогать законному режиму Башара Асада в Сирии, для того, чтобы он, и она всегда это делала.
Как остальные смотрят.
А Соединенные Штаты, как известно, не собираются помогать. И, как нам кажется, под лозунгом борьбы с исламским государством реально хотят просто выполнить еще и задачу свержения Асада. Это совершенно не исключено, что одно пишем, два в уме у Соединенных Штатов. Они сегодня породили новую проблему, связанную с этими бомбардировками. Они не спрашивают согласия государства, которое бомбардирует на эти бомбардировки. Вообще у меня большие сомнения.
Обама даже не спрашивает собственный Конгресс.
Ну, да, они как бы демонстрируют такую крутизну. При этом надо заметить, что никакие бомбардировки еще никогда не приводили к окончательному решению вопроса. И многие военные эксперты на Западе совершенно резонно об этом говорят. Что в логике развития этой военной операции рано или поздно наступает наземный этап. И здесь в данном случае формируется или не формируется какая-то коалиция. Кто в ней будет участвовать? В общем, вопросов больше, чем ответов, конечно же. И при этом надо заметить, что само по себе появление этого феномена исламского государства прямо связано с происками Соединенных Штатов против Сирии, против Ирака и так далее. И пробуждает очень многие прежние проблемы в регионе, в том числе проблему, например, турецкой угрозы для Сирии. Турция уже выступила с целым рядом заявлений. Она и раньше хотела вторгнуться в Сирию, когда не было еще никакого исламского государства, выполняя как бы роль.
И не было никакого повода к этому.
Да, ну а сейчас не очень понятно, каким образом будет складываться эта коалиция. Вдобавок ко всему, с одной стороны, Америка заинтересована в том, чтобы Россия поддержала ее усилия, а с другой стороны, Америка вовлечена и продолжает вовлекаться все больше в режим санкций против России.
Спасибо. Вижу ваши звонки. Давайте будем так и быть принимать уже, я так понимаю, прикладные вопросы конкретные. 788-107-0, код 495, смс на номер 925-101-107-0 и на сайте русновости.ру есть тоже возможность задать вопрос в прямой эфир. Здравствуйте, представляйтесь, как вас зовут?
Добрый день. Андрей, город Москва,
да,
постоянный
Андрей.
Слушатель ваш, рожденный в СССР. Я хочу сказать, знаете, что Константину Затулину большой респект и уважение за то, что он так радеет за Россию. А не связан ли этот саммит с тем, что сейчас усилились вот в Синьцзяне, в Уйгурском районе 30 боевиков взорвалось, сейчас вот везде вокруг Китая, вокруг там китайско-российской, там азиатской границы. Вот здесь вот не связан этот саммит с тем, чтобы подтолкнуть наших бывших азиатских лидеров, чтобы они не расслаблялись, как Каддафи, а вот погрязли они сейчас, к сожалению, в своем золотом там мире, и вот этот ИГИЛ может хлынуть к ним. Там Майданы, вот это вот все. Это же война за ресурсы, вот чтобы они просто не дремали. Может, из-за этого Путин туда поехал? Спасибо.
Этот саммит давно готовился, и у него есть своя история подготовки. Конечно же, все, что происходит в мире, не может не отражаться на атмосфере вокруг саммита и не быть дополнительным поводом к достижению договоренности. Конечно, так же, как в свое время талибская угроза Средней Азии подтолкнула страны Средней Азии вновь искать поддержки России, были созданы целый ряд организаций, Евразийское экономическое сообщество, и договор о коллективной безопасности, и так далее, и так далее. Точно так же и нынешний ИГИЛ влияет на самочувствие участников саммита. Ну, конечно, до России и Казахстана исламскому государству далеко, но понятно, что пробуждаются в связи с общей угрозой все террористические и прочие вулканы, в том числе в Синьцзян-Уйгурском районе. И китайцы, мне кажется, совершенно основательно имеют возможность подозревать в этом не только террористов-одиночек, но и руку своих добрых друзей, которые не прочь создать Китаю проблемы на западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском районе. А где еще их создавать, если Китай, в общем-то, принято считать мононациональным, вот есть несколько точек, где Китай уязвим. Это Тибет, Синьцзян-Уйгурский район и проблема Тайваня, которая, в общем, постепенно начинает решаться, поскольку и там, и тут живут китайцы, и, в общем, наладили между собой достаточно серьезные связи. Сейчас обострилась проблема из-за островов между Китаем и Японией. Опять же, Соединенные Штаты здесь подталкивают Японию к тому, чтобы она вела себя по отношению к Китаю достаточно жестко. То есть Соединенные Штаты пытаются создавать Китаю проблемы так же, как они создают проблемы России. И это в данном случае нас как-то объединяет.
Конечно. Константин Федорович, а как вы считаете, вот надо ли России вступать в какие-то коалиции по борьбе с исламским государством? Мне вступать кажется, в коалицию с США или в какую-то другую собственную создавать?
Это зависит от того, как себе, например, Соединенные Штаты представляют эту коалицию. И что в данном случае Соединенные Штаты... У нас есть что, о чем торговаться. У нас есть что обсуждать в связи с тем, что происходит не только в этой зоне, но и на Украине, как вы понимаете. При этом, мне кажется, изначально нам есть смысл поддержать, прежде всего, правительство Сирии в борьбе с исламским государством. Поддержать его всеми возможными, допустимыми для нас средствами.
Ну, то есть продолжать свою линию и...
Вот, вести свою линию. А если у американцев есть какие-то предложения, связанные с совместной борьбой против исламского государства, то будьте добры, давайте обсудим это вместе. Не только эти проблемы, но и другие, которые у нас в последнее время так остро стоят в взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами.
Еще один вопрос, я так понимаю, из Петербурга. Два вопроса. Когда у нас будет в магазинах доступная каспийская рыба? И когда каспийская, в скобках азербайджанская, диаспора перестанет контролировать весь розничный оптовый рынок продуктов? По крайней мере, у нас в Петербурге это так, пишет слушатель.
Ну, что я могу сказать? Я считаю, что... начну со второго вопроса. Любая монополия, в том числе и, может быть, в особенности, монополия по национальному признаку, она порождает проблемы. При этом я бы не хотел их усугублять в духе, знаете, бей азербайджанцев, спасай Россию или российские рынки. В конце концов, мы должны признать, что срубить церковь топором ни один азербайджанец не сможет. А вот приготовить шаурму так, как положено, или торговать определенными товарами, ну, как-то больше тароваты восточные народы.
Да, у них получается.
Надо признать, что у них это получается лучше, чем у наших соотечественников. Конечно, нужно разбираться с тем, чтобы здесь не было злоупотреблений. Они, конечно, тут есть. И прежде всего надо задаться вопросом, а как же так получилось, что вот именно они контролируют эти рынки? Может быть, надо поинтересоваться вполне русскими людьми, которые дают эти разрешения или следят за порядком на этих рынках? И крышуют эти рынки, тогда будет ясно, с кем надо в первую очередь разбираться.
А вот. Теперь на первый вопрос.
А что касается того, когда увидим каспийскую рыбу, ну, на рынке, скажем, Дорогомиловском, каспийская рыба-то не переводилась никогда, потому что там как раз азербайджанцы торгуют. Вот. Но что касается магазинов, то это связано не только... Я вообще горячий сторонник того, чтобы мы развивали производство своих консервов и... свою рыбу поставляли на прилавки. Но тут очень много перекосов. Очень много перекосов, неправильных цен, неправильных тарифов. Вот могу вам привести пример, который мне очень близок. В детских садах города Севастополя дети кормят рыбой. Сайдой и хеком, которые привозятся с Дальнего Востока. При этом черноморской рыбой никогда не кормят, потому что она дороже. Дороже. И детям дают вот эту мороженую, привезенную из Дальнего Востока. Так,
и уже не так
выгоднее.
Свежий, конечно.
И то же самое могу сказать про огромный массив морепродуктов, которые выгоднее перерабатывать в Китае, допустим, или в Японии, чем делать это на своей собственной территории, потому что неразвитые мощности, задраны налоги, тарифы и все остальное. Тут надо все рассматривать. И каспийская рыба здесь не исключение. К сожалению, каспийская рыба – это особо ценные породы рыб. 90% мирового улова осетровых – это Каспий. И, конечно, здесь огромная почва для коррупции. С этой коррупцией мы боремся испокон века, но пока, мне кажется, очень скромные победы.
Спасибо большое. Константин Затулин, директор Института стран СНГ, был в студии Русской службы новостей. Константин Федорович, приходите еще.
Спасибо.